Между тем, что происходит, и тем, что может произойти, есть очень хрупкая грань. И мы сами решаем, чему бывать и чего не миновать. Наши решения, поступки и даже наши намерения создают вокруг нас то, что мы имеем. В итоге мы несем ответственность за все, чем обладаем. Эта книга представляет собой анализ концептов текущей системы, а также видение новой системы, которая может быть создана как аналог текущей. Книга создана с целью ознакомить читателя с другой возможной парадигмой этого мира. Она одновременно и об обществе в целом, и о том, какое место в этом мире занимает каждый из нас. А точнее, именно ты, читатель. Предисловие от автора. Я устал от того, что люди отказываются от всех предлагаемых им возможностей. Так много религий, благотворительных фондов, древних и современных учений, научных открытий. На протяжении веков все это предсказывает очевидный тупик человеческого развития. Взамен на это мы одержимы покупкой нового смартфона, гонорарами своих идолов, разделением на своих и чужих. Мы эволюционировали с мелких поселений в огромные империи именно благодаря созданным нами системам. Дело в том, что если бы не были созданы системы, невозможно было бы и существование общества. Такая эволюция была неизбежна в разумном и развивающемся социуме Homo sapiens. Ведь это изобретение внедрило в наше сознание полезные правила сотрудничества, которые помогали нам выживать вместе, а не поодиночке. Любая система основана на том, что она разделяет обязанности в обеспечении общества между его участниками. Со временем мы обрели способность существовать в значительно более масштабных группах. Но чем больше становится такое общество, тем больше усилий нужно для обеспечения безопасности его субъектов. Поэтому система собирает у людей свободу и время для обеспечения общества уверенностью в общем функционировании. Правда, взамен она также возбуждает веру в вымышленные принципы и другие мистические истории для организации максимально удобного контроля над сознаниями своих подопечных. К таким играм воображения относится виртуальная валюта, определение культурных устоев и другие мифологические блага. Но в становлении любой психической формы первую роль играют моральные ценности. А в системе, подобной текущей, которая построена на выживании коммуны среди врагов и иностранцев, на первое место приходит ценность массы людей, а не каждого человека по отдельности. В огромном обществе мы начали разнить людей на наших и не наших. Таким образом, понятие индивидуальности начало постепенно размываться. Единственное, что до сих пор непонятно, что привело нас к такому перелому моральных ценностей. Эта система сделала нас безразличными к людям не из нашего окружения. Или это наша гонка за выгодой привела нас к такому результату? В детской психологии есть понятие «своя деревня». У ребенка есть самый близкий человек. Это обычно мама. Вместе с ним есть еще один близкий человек, с которым хорошо, безопасно и комфортно. Это обычно папа. Но кроме них есть окружение из бабушек и дедушек, тети, дядь, няни и так далее. Когда мы взрослеем, мы сами расширяем или ограничиваем этот круг своей деревни. А те, кто вне деревни, это незнакомые или малознакомые нам люди. Таким образом, еще со времен необразованного дикого человека мы могли чувствовать себя намного безопаснее. Но на сегодняшний день безопасность должна обеспечивать страна со всеми благами, определяющие ее системы. Но миру с современными моральными устоями совершенно невыгодно, чтобы человек начинал чувствовать себя в безопасности и вне круга этой самой своей деревни. Ведь тогда сотрутся рамки идолопоклонничества, станет намного труднее манипулировать обществом и навязывать людям свою продукцию и пропаганду. Это не хорошо и не плохо. Это нормальные последствия системы, которая изначально строилась инструментами дикого человека. Более того, по сей день очень мало альтернативных инструментов есть у руководителей стран и руководителей самых влиятельных слоев общества. Жесткое разделение на своих и чужих всегда помогало контролировать общество, играя их моральными принципами, уровнем интеллекта и взывав часть их ответственности. Немецкие фашисты во время Второй мировой войны не мучились совестью, уничтожая целые еврейские семьи, родовые поместья, города и фактически целые государства. И если объединить все факты, то мы понимаем, что их система оправдывала такие действия. Для каждого настоящего фашистского националиста ариец является самой чистой расой. Остальные должны быть уничтожены. Но тогда и в планах не было открытия ДНК, а поэтому не было и информации о том, что их парадигма неверна. Никто внутри системы никого не осуждал и не подвергался осуждению. Такой тип мышления был нормой. Система несет ответственность, а обычный человек в основном с радостью перекладывает ответственность на кого-то другого. Древние греки уже около 3000 лет назад были невероятно чистоплотными. Они часто принимали сауны и бани, заботились о здоровье, изучали окружающий мир и уважительно относились к остальным живым существам. Но, будучи захваченными варварами, они постепенно превратились в таких же варваров, а пришедшая Римская империя совсем не славилась мирной и чистоплотной жизнью. Обе эти системы диктовали своих божеств, свои устои и свои правила. На стыке двух старых систем родилась новая, которая смешала ценности и устои своих предков. И одновременно с войнами, распятиями на крестах и странными современности судовыми порядками, они обе все же продолжали сдерживать людей внутри большой вымышленной клетки. Homo sapiens, как существо, само по себе практически не способно выжить, и поэтому мы объединяемся в группы. А для удержания группы мы выбираем правила. Эти правила превращаются в законы, а впоследствии появляется держатель таких непоколебимых правил на определенной территории. Смотря назад в историю человечества, обычно в его руках эти законы становились гибкими, и он сам увековечивал свое имя, обогащая свое наследство за счет других. А значит, человек-лидер в основном становился не только отцом определенной системы, но и решал судьбы миллионов людей, как ему только хотелось. Зачастую это происходило в ущерб многим другим существам под его знаменем и живущим на его земле. В основном даже в самой маленькой деревне этот алгоритм так и функционировал. Но это не устраивало общество, ведь чем разумнее становился человек, тем лучше он осознавал происходящее. И мы эволюционировали из поколения в поколение, исправляя ошибки наших предков. Так почему бы не продолжить хорошую тенденцию, не соглашаться с вещами, которые нас не устраивают? Далее различные исторические открытия, дипломатические или военные события, научные парадоксальные инновации привели общество к текущей форме его существования. Если разобраться детальнее, то каждая страна — это такая же деревня со своим сводом правил. Но только людей теперь больше, а значит, необходимо больше ресурсов, больше влияния и намного глобальнее взаимодействие с окружающим миром. Каждый человек в этой деревне является частью свода правил всей системы, которая собирает под своим знаменем множество поселений. И такая культурная система также входит в более глобальную систему концептов, которая в свою очередь объединяет все национальные, расовые или культурные системы, позволяя им взаимодействовать. Так кто же в этой всей глобальной структуре один человек? Это глобальная матрица, которая была создана нашими предками, на сегодняшний день сотрудничает с каждым из нас. Сейчас можно наблюдать вокруг разные слои общества, морально и ментально находящиеся в разных формах такого взаимодействия. Первая форма — человеческая ферма. В этой форме сотрудничества человек использует блага системы, а система пользуется человеком и его жизненным ресурсом. То есть человек получает валюту, а ее может использовать для проведения досуга, обеспечением крыши над головой, покупки еды или приобретения медицинских услуг. Если хорошо присмотреться, то можно заметить очень большую схожесть с животными фермами. Буйвол вспахивает поле и берет на себя тяжелый труд. А взамен живет в теплой клетке, если повезет, его кормят и, разумеется, лечат, если это становится необходимым. В народе такой слой общества называют средним. Вторая форма — партнеры по контракту. Во второй форме система нуждается в человеке и его уникальном способе мышления. Человек предоставляет огромный интерес для системы, так как может взять на себя определенную ответственность, которую обычно не могут или не хотят брать другие. Экономическая структура современной системы предлагает больше денег и качественные ресурсы для такого объекта. Она заинтересована в продолжительном существовании и высоком обеспечении таких людей. В эту группу входят предприниматели, владеющие бизнесом с высоким оборотом. а также люди, которые предоставляют множество рабочих мест, создают новые концепты и решения. Время жизни таких людей в лице системы стоит очень дорого. Третья форма – влияние и господство. Капитализм в его самой высшей форме диктует, что обогащение является благом для всего человечества. Кредитная история демонстрирует равенство между богатым и бедным, сводя потребности участников первой формы наподобие богатой жизни. В коммунизме аналог – это быть чиновником или правящим классом, что тоже поддается современной системе. Эта самая современная система говорит о том, что обогатившийся человек обязан масштабировать свой бизнес или высокую политическую позицию в обществе, создавать новые рабочие места для участников первой и второй форм взаимодействия, вкладывать деньги в благотворительность для популяризации ложностей современной системы. И все это действительно вдохновляет на то, чтобы посвятить всю свою жизнь на обретение высшего диалога с системой, одеваясь в самые дорогие вещи, получая самые высокие блага и контролируя человеческую массу, балансируя ресурсы между тем или другим регионом. Правда, хочется быть уверенными, что участники третьей формы действительно вкладывают свои ресурсы в человечество, а не на обеспечение своей роскошной жизни, а также жизни всех своих потомков. Покупая дорогие часы, навряд ли такой человек отдает большую часть своего бюджета на благо системы. Так что стоит задуматься, как бы эти деньги могли повлиять на состояние человечества из первой формы или даже людей вне системы, если бы все представители этой формы действительно в первую очередь трудились не на увековечивание своего имени или капитала, а действительно на то, что предполагает и требует система.